Глава 59. Джаред. 7 мая. Вторник. Утро. Одно мое слово, и они помчатся на помощь. Нет, даже так. Стоит им понять, что мы попали в беду, и они будут здесь. Через день или через 2 дня, так быстро, как сумеют раздобыть вертолет и добраться к нам из своего Форт Уэрта. И попадут в переделку, из-за которой, возможно, не выйдут живыми. Мой названный отец и мой названный брат. Черт ногу сломит в этих родственных связях. Мои настоящие отец и брат. Моя настоящая семья. До тех пор, пока у них есть лишь догадки, они, надеюсь, не будут ничего предпринимать. Но как только догадки сменятся определенностью, я не смогу удержать их на месте. Джаред-младший ходит в школу и уже не дичится людей. Майорл Чарльз души в нем не чает. Балует его нещадно, наслаждаясь своим неожиданным поздним отцовством. У Эмили свадьба в конце июня. Сестра так счастлива, так ждет своего праздника. В прошлый свой приезд я помогал ей выбирать свадебное платье. Итан вот-вот получит диплом и уже знает свое будущее место работы. Хотя, кажется, ему сейчас не важно, чем и где он будет заниматься. Лишь бы малышка Айрис, смешная, похожая на белочку девушка, была с ним рядом. У них все наладилось. Они стали жить нормальной жизнью. Если с кем-то из них теперь что-нибудь случится, если случится по моей вине, я этого просто не вынесу. Да какая разница, что у них сейчас за жизнь? Даже если бы они до сих пор были в бегах, разве тогда я стал бы подвергать их смертельной опасности? Всю ночь я думал только об этом. Измерял шагами дом, слушал охранников, тошнотворно-однообразное радиошоу. Под утро заставил себя немного поспать, заметив, что стало трудно на чем-то сосредотачиваться. Сегодня вторник. Времени у нас все меньше и меньше. Никогда прежде, даже в те дни, когда Мия лежала в беспамятстве, и я не знал, смогу ли вернуть ее в реальность, я не был настолько беспомощным. И никогда себя так сильно не презирал. Проснувшись и приняв душ, сажусь к окну в ожидании очередной пересменки. Охранники, 2 спят, 2 гуляют, 2 дежурят, меняются уже по второму кругу. Может, я хоть теперь услышу что-нибудь новое? На кухне появляется Мия в цветастом халате поверх ночной рубашки. Впервые с момента выздоровления она пришла вниз в таком виде, и меня это настораживает. «Привет! Ты сегодня ранняя пташка, завтрака еще нет», — говорю я, пытаясь понять ее настроение. Она не отвечает. Наливает себе большую кружку молока, устраивается за столом и только тогда поднимает глаза на меня. Такого ошеломленного взгляда я у нее ни разу еще не видел. «Ты встречалась с мамой, да, Мия? И выяснила, от кого она тебя родила?» Чуть заметное движение головы можно истолковать как угодно. Отпивает из кружки, молчит еще немного, проводит ладонью по лицу, как будто для того, чтобы стереть с него изумленное выражение, и начинает рассказывать. «Мама и мистер Паркер, они так хотели ребенка, а у них не выходило. Они 5 лет обследовались, были у самых известных в мире врачей. В конце концов, врачи постановили, у мистера Паркера детей не будет никогда. Это был удар для них обоих. Потом мистер Паркер признался маме, что Уильям Рейнс, странноватый парень, оказывавший ей знаки внимания, пока она не вышла замуж, а мистер Паркер признался, что Рейнс – его родной брат, который готов быть донором для его жены. Мама согласилась, ни секунды не сомневаясь. Она очень любила мужа и понимала, что только так может подарить ему наследника. Я киваю. «Да, Мия, так все и было. Мы с тобой это знали. Но мы не знали, как счастлива была мама, когда забеременела. Как они оба были счастливы. Когда стало ясно, что оплодотворение прошло успешно, мистер Паркер носил ее на руках. В буквальном смысле слова. Мечтал, как изменится их жизнь с ребенком. Эта неделя была самой счастливой неделей их брака».
«Неделя?»
«Да. Через неделю она случайно услышала разговор мистера Рейнса со старым Паркером, будущим дедом. О ребенке они говорили, как о породистом псе. Она еще ничего не знала о проекте Геномиус и потому не все поняла. Но то, что ее дитя будет материалом для дальнейшей работы, уловила. Как и то, что ему придется стать одним из родителей Дабл Паркера. «Хорошо бы у Кэтрин родилась девочка», — сказал мистер Рейнс, — «потому что мальчик уже получен». «Неужели после этого она сделала аборт? Не могу поверить ей». «Нет, конечно», — дрогнувшим голосом отвечает Мия. «Мама бы не смогла. Но тот же день у нее случился выкидыш. От потрясения, видимо». Мистеру Паркеру она ничего не рассказала. Ни о разговоре, ни о том, что потеряла ребенка. Сначала просто не решилась. Она ведь уже была уверена, что больше не согласится вынашивать материал для мистера Рейнса. В курсе ли муж, каковы намерения его брата, она не знала. Хотела выяснить, в курсе ли, а потом уже затевать разговор. Словом, в первые дни она молчала, потому что не могла подобрать нужных слов. А дальше ей пришло в голову, что можно родить от другого донора. Раз и навсегда обрубить возможность запланированного инцеста. И если поторопиться, обман раскроется не сразу или не раскроется вовсе. Шансов, что у нее получится, практически не было. Но у нее получилось. Никто не следил за ней. Она не давала ни малейшего повода для недоверия. Никто не проверял каждый день, в порядке ли ее беременность и соответствует ли сроку. Нынешней техники тогда не было. Здоровый молодой организм восстановился моментально. В мамином распоряжении был весь генетический банк центра. А там кого только нет. Мама выбрала подходящего донора. Подкупила или уговорила кого-то из персонала клиники. И на 8-м месяце родила близнецов. Недоношенных, разумеется. Но это никого не удивило. Двое не часто опаздывают в развитии. Брат умер. Я выжила. Девочки более живучие. Она была готова к тому, что муж не простит ее, узнав правду. Но ей здесь повезло. Обман раскрылся только теперь. Ясно. Я тоже молчу, переваривая услышанное. А потом задаю вопрос, которого Мия наверняка ждет с самого начала. И кого же Кэтрин сделала донором? Здорового белого мужчину. С такой же группой крови, как у мистера Рейнса. Того, кого она знала как умного и достойного человека. И кого невозможно было заподозрить в том, что он тоже Паркер. Ну уже, не тяни. Джаред, мой настоящий отец Сидни. Вот это да, говорю я, когда обретаю дар речи. Ему Кэтрин, конечно, не сообщила? Не сообщила, пожимает плечами Мия. Но ты же знаешь Сида. Ему известно многое, о чем ему не сообщали. «Мальчик мой, сделай что-нибудь», — вдруг вспоминаю я голос Сидни в телефонной трубке. «Она мне как дочь. Я не могу смотреть, как она гибнет». Тут наш разговор прерывается самым что ни на есть чудесным образом. В динамиках радиолы очень громко, словно источник звука находится прямо под окном, раздается. «Янсен, твоя кислая рожа меня достала». «Не твое дело, Барри», — бурчит тот, кого назвали Янсеном. «Отвали». Было бы не мое, если бы не нужно было пялиться на нее еще 5 дней. Долго же я ждал вас, парни. Постой-ка, моя хорошая. Извиняюсь, я накрываю Мии на руки своими руками. Давай немного их послушаем. Как не растеряна сейчас Мия, как не занята собственными мыслями, она вскидывается и вместе со мной превращается в слух. И вскоре мы понимаем, что нам наконец-то улыбнулась удача. Глава 61. Джаред. 8 мая. Среда, вторая половина дня. Джаред, не вздумай бегать туда каждые полчаса, если не хочешь возбудить подозрений. Я, разумеется, и сам это понимал, но на месте себя удерживал кое-как. Мне не терпелось прочитать записку от Янсена. Сомневаться в том, что она будет, я себе запретил. Мия без слов, с чуткостью, какой у нее прежде не было, догадалась, что со мной творится. Мы сидели на крыльце и смотрели, как угасает день. Солнце ушло за горы, и сразу же похолодало. Вечера тут еще не летние. «Мне нужно надеть что-нибудь теплое», — сказала Мия, вставая. «А ты пока иди в гостиную и жди меня там». Я медлил. «Иди, иди», — повторила она. «Когда у Янсена закончится дежурство?» «В 22:00. «Тогда и проверишь. Вместе проверим. Пусть думают, что мы решили прогуляться перед сном». В гостиной я устроился в кресле напротив часов. Они показывали 12:09. Почти 2 часа ожидания. Через 15 минут, я не сводил глаз с циферблата, появилась Мия с чашкой горячего шоколада, над которой вился душистый пар. Смущаясь, поставила чашку на журнальный столик рядом со мной. «Вот, угощайся». Желание заботиться обо мне тоже было в ней новым и трогательным ужасно. Эффектное платье она сменила на бархатную юбку и блузку с длинными рукавами. «Господи», — подумал я, — «неужели у нас никогда не будет жизни, праздничной и беспечной, как то платье? Неужели мы не заслужили хоть полгода такой жизни?» Стрелки подползли к 8:30. «Тебе ведь нравится, как я играю?» — вдруг спросила Мия. «Очень». «Прекрасно. Тогда слушай». Зазвучала музыка, и мне сразу полегчало. Ожидание никуда не делось, но стало спокойнее и мягче. Словно ждали мы отправления поезда, а не решения вопроса жизни и смерти. В какой-то момент я даже перестал смотреть на часы и вспомнил о них лишь тогда, когда они отсчитали 10 ударов. На последнем ударе Мия остановилась, не закончив пьесу, и опустила крышку рояля. «А теперь пошли. Мне тоже не терпится». В лесу была темень. На поляну, вымокнув в росе, мы пробрались практически на ощупь. Фонаря у нас здесь нет, только спички. Но мы старались не зажигать их и не шуметь, чтобы не насторожить очередного патрульного. Скрученная в трубочку записка нашлась мгновенно. «Есть!» – прошептал я, вытаскивая ее из-под дерева. Тут уж не выдержала Мия, чиркнула спичкой. «Что там?» Там была схема. Дом, озеро, лес и место встречи, обозначенное крестиком. И лаконичный текст. «В среду в 3. Эд». Мия ахнула и бросилась мне на шею. «Потрясающе! Ты сделал это! Ты это сделал!» Мы поцеловались. Я испытывал такое облегчение, словно мы уже отсюда сбежали, хотя и помнил, конечно, что основная работа впереди. Как несложно было мне ее отпускать, эту ночь мы провели в розе. Наш негласный уговор снова начал действовать. Одно то, как Эд Янсен выбрал место для встречи, свидетельствует, что парень он толковый. Судя по схеме, закрытый со всех сторон пятачок леса, метров 50 от границы нашего вольера. Тот, кто сидит за монитором, не насторожится, даже если мы с Мией проведем там полдня. Главное, чтобы погода не подвела. В пикник под дождем никто не поверит. Перемещения патрульного и так не отслеживают. Но время, 3 часа пополудни, вероятно, тоже назначено с умыслом. Двое свободных охранников будут обедать, а не шататься по лесу. Сегодня маяться ожиданием мне было некогда. Я еще не знал, что скажет нам Янсен, но должен был решить, что скажу ему я. Для начала нарисовал на большом листе карту Колорадо. В анналах моей зрительной памяти, к счастью, такая имеется. Озеро Круглого на ней, правда, нет, но где находится заповедник Блэк Ривер, я помню. В самом деле, место глуше не придумаешь. Если до ближайшего населенного пункта 150 миль, значит, мы практически в центре заповедника. Сколько отсюда до Денвера? 200 миль, не меньше. В Денвере у меня есть приятель, который поможет нам с документами. А кто поможет найти вертолет? За рисованием, расчетами и выкладками время пролетело быстро. Мия, которая с утра, не находя себе места, бродила по дому, в конце концов уселась передо мной за кухонный стол и стала, как кошка, следить за моими действиями. Вопросов она не задавала, и я был ей за это благодарен. 2 удара часов. Через некоторое время еще один. 3:30. Не сговариваясь, мы поднимаемся и выходим из дома. В условленном месте Эд Янсен оказывается одновременно с нами. Теперь он смотрит не на Мию, а на меня. Пытается понять, что я собой представляю. Я делаю то же самое, но мне проще, чем ему. Сейчас я думаю и чувствую, как он. Вся его жизнь передо мной как на ладони. Ранняя и трагическая потеря семьи. Несколько лет в системе опеки или у дальних родственников, которым он мешал. Дорога в колледж закрыта. Ни денег, ни способностей, чтобы учиться бесплатно. Армейский контракт, грязь и ложь какой-то войны. Слишком много грязи и лжи. Слишком много даже для него. Частная военная кампания, реальная опасность, близость смерти. Внезапное понимание, что собственная жизнь дороже любых денег. Невозможность найти себе применение в мирной жизни. И вот теперь охранная фирма, где платят достаточно много для того, чтобы охранники не задумывались о законности своих действий, и где не нужно подставлять себя под пули дикарей и религиозных фанатиков. Все хорошее и по-настоящему важное, что у нее есть. Маленькая Молли и ее мама, о которых кроме него позаботиться некому. «Дай гарантию, что не забудешь заплатить, когда вы свалите», — говорит Янсен вместо приветствия. «Гарантии у меня нет», — честно отвечаю я. «Есть только мое слово. Будь у меня связь с банком, я бы выплатил тебе аванс. Но, полагаю, единственный, с кем отсюда можно связаться, твой наниматель». «Откуда ты узнал про Молли? И что мне до зарезу нужны деньги?» «Подслушал». Парень недоверчиво хмурится. «Мы с Мией можем очень много, Эд. Не можем только выбраться отсюда без твоей помощи». «А я не могу грабануть банк», — мрачно произносит он после короткой паузы. «Чего вы от меня хотите?» Через час мы возвращаемся к себе, нагруженные сведениями и воодушевленные согласием Эда Янсена нам помогать. Охрана организована примерно так, как я и предполагал. Три уровня тревоги. Зеленый, когда мы находимся в доме или рядом с ним. Желтый, когда мы приближаемся к границам периметра. И красный, когда мы за эти границы выходим. Прекрасные тревоги выдворять нас на место будут впятером. Один охранник всегда следит за монитором и координирует действия других по рации. Если дежурный уснет или с ним еще что-нибудь случится, при красной тревоге сработает автоматическая сигнализация, которую услышат все остальные. Такая же система действует в отношении вертолетов. Зеленый уровень – отсутствие вертолетов, вертолета лесничества или спасателей. Желтый – любой другой вертолет в зоне видимости. Красный – посадка всякого вертолета, кроме того, который перевозит сменщиков и личного транспорта нанимателя. При красной тревоге предписано стрелять на поражение. «Нам сказали, ждите левую вертушку в эту смену. Велели встретить ее, как положено», — сообщил Эд. «Ваша будет вертушка, что ли?» «Нет», — сказал я. «Конкурирующей фирмы». Мия больно стиснула мою руку. «График у охранников не изменен всю неделю. В наше время — два двухчасовых интервала во второй половине дня, когда Янсен дежурит за монитором. План побега сложился в моей голове целиком. День и час назначены». «Ну что, я вызываю Итана?» — интересуется Мия. «Мне почти ничего не нужно ей объяснять».